Здравствуйте, дорогие друзья! Канал Медиаметрикс, программа «Профилактика заболеваний» и ее ведущий я, Илья Акинфеев.
И я, Денис Хохлов. Сегодня мы хотим поговорить о голосе. В преддверии праздника, Дня голоса, который будет в понедельник, мы хотели поговорить с доктором, который у нас сегодня в гостях, о том, как сохранить голос, как сделать его лучше и просто какие опасности для голоса могут быть в жизни человека. А поможет нам в этом разобраться наш сегодняшний гость. Павлихин Олег Геннадьевич, ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии ГБУС НИКИО имени Свержевского, врач-фониатр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Олег. И хотелось бы начать с праздничного. Но давайте поговорим про этот праздник. Когда он появился и что он означает, для чего он?
Праздник «День голоса» возник в 99 году. Причем возник он достаточно спонтанно, когда две ассоциации, Бразильская ассоциация врачей-терапевтов и вокальных педагогов, решили каким-то образом обратить внимание людей на проблемы с голосом, о том, как его сохранять, как избегать того, чтобы он не пропадал. И решили таким образом как-то привлечь к этому внимание. Потом в начале 2000-х годов уже присоединились европейские страны, Соединенные Штаты. И с 2006 года Международный день голоса отмечается практически по всему миру, в том числе достаточно активно и в России. Этот праздник подразумевает то, что все люди, которые с каким-либо образом связаны с голосом, то есть врачи, фониатры, вокальные педагоги, педагоги по постановке речи, они идут к людям, проводятся какие-то образовательные семинары, читаются лекции, проводятся встречи с врачами, и людям рассказывается о том, насколько голос для человека важен и как его сохранить.
Ну, чтобы начать разговор о голосе, давайте начнем с самых базовых понятий. Что же это такое на самом деле есть голос?
Если говорить с точки зрения физики, то голос – это колебания определенной частоты и силы, которые укладываются в определенные математические измерения, то есть частота измеряется в герцах и сила в децибелах. Генерируются эти колебания голосовыми складками, которые находятся в гортани, усиливаются за счет наших резонаторов, каковыми являются придаточные пазухи носа, грудная клетка, и таким образом рождается голос. Если говорить с общечеловеческой точки зрения, то голос – это средство коммуникации, средство общения между людьми, передачи информации, в общем-то, средство социального существования. Ну а если говорить с философской точки зрения или куда-то подниматься в более высокие материи, то на самом деле голос – это Божий дар, который человеку как существу уникальному дан свыше и который помогает ему выражать свои эмоции, передавать свое состояние, находить себе спутника жизни, решать какие-то жизненные проблемы. В общем-то, без голоса человек
теряет
никуда
очень
не денется.
Много, да. Но даже наши мысли, они, в общем-то, когда мы думаем, я знаю, что двигаются, да, голосовые связки, тоже есть такое наблюдение.
Есть такое, причем, если говорить вообще о голосе как о средстве коммуникации, то здесь, опять же, как проводились определенные исследования, человек воспринимает, если говорить о восприятии информации, то человек 55% информации воспринимает по своему первому впечатлению о говорящем собеседнике, то есть это каким тоном он говорит, насколько сильный или приятный, неприятный голос. 35% – это эмоциональная окраска голоса, то есть это все наши внутренние мысли. И только 7% информации – это семантика, то есть это смысловое содержание фразы. Вот что такое
интересно,
наш голос.
Да, это очень важно.
Вот еще такой вопрос у меня возник. Сейчас крупнейший банк определяет своих клиентов по голосу. Уже не нужно кодовое слово говорить. И голос, правда, настолько индивидуален?
Да, голос абсолютно индивидуален, так же, как и отпечатки пальцев у человека. Причем у человека голос, если разложить его с точки зрения физики и акустики, он состоит из частоты основного тона и определенного количества обертонов, то есть уже областей резонансного усиления голоса. Вот частота основного тона, она как отпечатки пальцев, она не меняется. У вас может меняться сила голоса, у вас может появляться какое-то дрожание в голосе, но если провести спектральный анализ голоса и то, что, в общем, сейчас как делается...
Визуально, да, его увидеть?
Да, это вот то же самое, как ваше, как, опять же, повторюсь, отпечатки пальцев, как сетчатка глаза, да. Все, это средство идентификации.
Ну, интересно, как, а?
Да, мы все уникальны, индивидуальны. Это очень интересно. Ну, а о чем может рассказать голос, да? О каких, может быть, болезнях, да, о характерологических особенностях человека?
Голос на самом деле, он может рассказать абсолютно все о человеке. Как он себя чувствует, то есть сила голоса, да, насколько человек хорошо себя чувствует, тембральная окраска. Голос, скажем так, искрится, играет, либо он тусклый, монотонный. Это эмоциональное состояние. И поскольку на голос влияют очень многие факторы, состояние всех наших систем, органов и организмов, и систем организма, то, соответственно, уже человек, который специально занимается голосом, прицельно, который накапливает опыт и по своему первому впечатлению, уже можно предположить, существуют ли у человека какие-то проблемы там, эмоционального или физического плана.
Ну, вы сказали специалист, да, а какой специалист вообще занимается конкретно вот именно с медицинской точки зрения голосом?
Голосом и вообще проблемами нарушения голоса занимается врач-фониатр. В принципе, фониатрия – это отдельная наука, которая является областью оториноларингологии, конкретно ларингологии, то есть это доктор должен хорошо ориентироваться в патологии гортани. В каких-то странах, таких как Финляндия, Германия, Швеция, фониатрия, она выделена вообще в отдельную специальность. В большинстве стран врачи-фониатры, они это врачи-оториноларингологи, которые имеют специальную дополнительную подготовку по неврологии, логопедии, психологии. То есть врач-фониатр, он должен ориентироваться в абсолютно смежных, во всех практически смежных областях человеческого организма, потому что все это влияет на качество голоса.
Такой комбайн получается специалист.
Да. То есть врач должен быть ориентирован в очень многих вещах, потому что иначе ты не поймешь, о чем. В чем суть проблемы? То есть, ну, вот как такой яркий пример, как мы всегда рассказываем на наших мастер-классах, на обучающих циклах. Подход к одному и тому же состоянию врача-оториноларинголога и врача-фониатра. Да, допустим, достаточно такое распространенное заболевание, как хронический отечно-полипозный ларингит, когда происходит определенные изменения голосовых складок, которые чаще всего встречаются у курильщиков. Значит, с точки зрения обычного врача-отоларинголога, да, это два образования в гортани, которые мешают процессу голосообразования, которые могут перекрывать ими голосовую щель, мешать дыханию, которую нужно обязательно удалить. С точки зрения врача-фониатра нужно посмотреть еще массу нюансов. Насколько велики эти полипы, насколько они мешают процессу голосообразования, как у человека вообще идет процесс голосообразования, если встает вопрос об операции, сколько нужно удалять, чтобы человеку не навредить, чтобы сохранить голос. Потому что можно полностью удалить это образование, сделать идеальную с точки зрения анатомии гортань, но функциональная составляющая голоса, она уже нарушится, потому что человек привык разговаривать в определенной манере с напряжением определенных мышц. Мы ему делаем, что называется, идеальную анатомию, а мозги-то работают по-прежнему, голос-то образуется по-прежнему, и начинаются другие проблемы.
Нейромышечная связь, она, соответственно, тоже совершенно другая. Хорошо. Ну вот вы сказали, что голос индивидуальный, да, для каждого. Однако же мы знаем, что голос можно изменить, да. Вот хорошо это заметно на, допустим, на примере артистов, да. То есть мы сразу видим, что голос поставлен. Голос профессионала. Чем же он отличается от обычного человека? Есть ли какие-то особенности? Мы все чувствуем, но не можем понять, что же такое.
Ну, понять-то вы на самом деле можете, просто вы никогда не озадачивались. Значит, чем отличается голос профессиональный от непрофессионального? Во-первых, конечно, диапазоном. То есть, если так прикладывать, условно говоря, нотный стан, да, чтобы понятно, то разговорный голос, он может быть по тонам, ну, где-то в пределах октавы. То есть 7 нот. Если мы говорим, соответственно, соответствующий частотный диапазон. Если мы говорим о профессиональном поставленном голосе, то если речь идет о разговорном голосе, то это минимум 1,5 октавы. Певческий голос подразумевает наличие тонального диапазона более 2 октав. Ну, есть некоторые, были уникальные вокалисты, у которых диапазон был 3-4 октавы. Ну, наиболее такое известное имя была в 60-х годах такая певица Ирма Сумок, у которой вообще было 4 октавы диапазона. Голос был потрясающий, она могла петь и чуть ли не басом, и где-то куда-то уноситься высоко вверх.
Инструмент уникальный, да.
Вот. И для того, чтобы изменить голос, поставить голос, нужно заниматься специальными дыхательными голосовыми упражнениями, тренировать работу голосового аппарата, и этим занимаются, если мы говорим о профессиональном голосе, это либо педагоги по речи, либо вокальные педагоги. Если мы говорим о наших пациентах, то с ними занимается фонопед, то есть это логопед, который ориентирован еще в проблемах функционального нарушения голоса. Угу. Как работает голосовой аппарат при каких-то заболеваниях?
Ну а вот если вернуться к голосовому аппарату, если вот начать, вот воздух пошел от легких, то голос как образуется? Вот весь голосовой аппарат из чего состоит?
Генератором голоса являются голосовые складки, которые расположены на уровне гортани. То есть, которые расположены в гортани, да, ну вот, на этом уровне, на уровне щитовидного хряща. Как происходит процесс голосообразования? Мы захотели сказать, наш мозг посылает сигналы одновременно и на диафрагму, которая является дыхательной мышцей, да, и на голосовые складки. И одновременно у нас идет смыкание голосовых складок, контакт, и при этом снизу идет поток воздуха, который вызывает их колебания. Причем, как на самом деле происходит процесс голосообразования, до конца 100% не установлено, потому что существует несколько базовых теорий. То есть одна теория, то, что нейромышечная, то, что наш мозг дает определенные сигналы голосовым складкам, они колеблются, и при этом рефлекторно идет процесс дыхания. Другая теория считает, что сначала первоначально дыхание и рефлекторно за счет потока воздуха смыкаются голосовые складки, происходит движение слизистой оболочки голосовых складок, за счет этого меняется тональность. Вот. И существует, в общем-то, еще ряд теорий, которые по-разному трактуют процесс голосообразования. Но основное, конечно, это смыкание голосовых складок с определенной частотой колебания и усиление их в резонаторах, каковыми являются придаточные пазухи носа, лицевой скелет и грудная клетка.
Хорошо. Не секрет, что когда мы слушаем свой голос в записи, он какой-то кажется нам странный, необычный и как-то неприятно обычно людям слушать себя. Если он человек неопытный, да, не привык к этому. Ну, вот, во-первых, почему так происходит? И, во-вторых, можно ли как-то изменить свой голос, чтобы он стал для себя более приятным?
Ну, я вас по этому поводу хочу утешить, потому что я не знаю ни одного профессионального актера или вокалиста, причем великолепных людей с прекрасно поставленными голосами, кому бы нравился свой голос в записи.
То есть это все равно, это привычка уже, потом чисто, можно себе не замечать.
Это чисто психологическая ситуация – это наше собственное восприятие, потому что мы всегда кажемся себе лучше, умнее, красивее, наряднее, и, соответственно, мы себе уже… У нас у всех существует на самом деле какой-то эталон подсознательной той частоты голоса, которая нам нравится, которую мы бы хотели слышать, и мы себя волей-неволей как-то к этому пристраиваем. Когда мы сталкиваемся с действительностью, а действительность может быть самая разная, жестокая,
чаще всего, да.
Вот, то, естественно, происходит некий когнитивный диссонанс, и человек просто не получает того, чего ему хочется, и, естественно, голос ему не нравится. Можно, конечно, улучшить свой голос, то есть если по каким-либо причинам, да, человек разговаривает напряженно или разговаривает более высоким голосом, потому что, скажем так, в детстве ему было более выгодно, скажем так, разговаривать именно в этой тональности, меньше приставали, вот, то в процессе жизни, да, можно позаниматься с фонопедом, можно найти определенное положение гортани, определенный стиль дыхания, когда тональность голоса поменяется. Голос можно улучшать. Если говорить о каких-то глобальных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться, это, в частности, когда речь идет о людях, которые меняют свой пол, когда меняется, когда, скажем так, человек из мужчины становится женщиной, голос, соответственно, хочется иметь выше, или наоборот, то существует ряд определенных хирургических методик, когда либо истончаются голосовые складки, то есть по физике, чем тоньше и короче, тем голос выше складка, да, чем она толще и длиннее, тем голос ниже. Соответственно, вот когда меняется объем голосовой складки, либо она уменьшается, механический ее объем, либо механически они сшиваются, уменьшается длина голосовых складок, либо вводятся какие-то препараты типа коллагена, собственного жира, которые гиалуроновые кислоты, которые увеличивают массу голосовых складок, тоже, в общем-то, за счет физики можно менять тональность голоса. В общем, даже в какой-то степени можно поменять частоту основного тона, если вот возвращаться к верификации голоса в банке. Но, тем не менее, основные частотные характеристики, они все равно остаются. То есть у вас появятся какие-то дополнительные призвуки, у вас появятся, скажем так, какие-то обертоны, которые вам изменят, но нервно-мышечные аппарат, он останется тем же.
Друзья и родственники узнают все равно.
Тоже не всегда. То есть, если, скажем так, захотя, а здесь опять же чисто очень
много психологических факторов.
Узнает только банк на самом деле, потому что, опять же, это чисто психологическая ситуация, когда мы привыкли с человеком общаться, мы слышим его с определенным голосом в определенной тональности, а он вдруг начинает говорить совершенно другим голосом, и если это не по телефону, когда тут же начинаются вопросы, ты что, заболел, или ты что, там, перекурил, или перепил, когда у нас идет визуальное расхождение между визуальным и аудиорядом, да, то у нас просто организм начинает человека отторгать. И опять же, это на уровне подсознания идет не потому, что его не узнают, а просто вот идет отторжение, потому что это непривычно, это что-то новое.
Ну, это так же, как мы друг друга привыкли в халатах видеть, а на улице, если встретить коллегу без халата,
можно и одним пройти. Хорошо. Какие методы исследования голоса существуют в современной медицине?
Ну, во-первых, это классическая непрямая ларингоскопия, когда голосовые складки смотрятся зеркалом. Вот. Но это, собственно, это самый первый метод, который был изобретен в 19 веке, который применялся очень долго, применяется до сих пор. Сейчас, конечно, все больше переходит на использование высокотехнологичных методов, на использование эндоскопической оптики, когда мы можем в деталях уже рассмотреть голосовые складки, оценить их работу, это когда уже подключается ларингостробоскопия, когда мы уже можем в деталях рассмотреть, как колеблются голосовые складки, есть ли какие-то измененные участки, которые могут влиять на качество голоса, там мы их не можем оценить при исследовании. Далее подключаются нейрофизиологические методы, когда мы можем посмотреть тонус голосовых мышц. Сейчас все чаще и чаще используется спектральный анализ голоса, потому что это, во-первых, позволяет более точно выставлять диагноз, проводить дифференциальный диагноз между функциональными органическими заболеваниями голосового аппарата, и это позволяет оценивать адекватность проводимого лечения при определенной патологии.
Дорогие друзья, мы уходим на рекламу, а после того, как мы вернемся, то мы поговорим, как же можно повредить, а точнее не повредить голос.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Дорогие друзья, и мы снова в эфирной студии радио «Медиаметрикс». Говорим о секретах сохранения голоса. Ну, смотрите, да, что же может повредить голосу, да, все мы хотим сохранить до самой глубокой старости хороший голос, четкий, да, который может нас действительно идентифицировать как личность. Ну, вот какие могут быть вредные влияния на наш голос?
Вы знаете, голосу может повредить на самом деле абсолютно все. И у современного человека, у жителей мегаполисов этих факторов становится с каждым годом все больше, больше и больше. Во-первых, это постоянный стресс, постоянное напряжение. Когда человек напряжен, когда человек нервничает, у него по природе, так он генетически устроен, у него происходит напряжение верхнего плечевого пояса, шеи, плеч, потому что надо защититься, нужно броситься на врага.
Зажимается.
Да. Сразу зажимается гортань, и для того, чтобы даже просто сказать слово, то вы должны прикладывать гораздо больше усилий, голос садится, голос устает, голос изнашивается. Высыпаемся мы, не высыпаемся. Потому что если человек не спит достаточное количество времени, если не восстанавливается нервная система, если не восстанавливаются мышцы голосовые, то, естественно, голос тоже садится, голос устает. Все сопутствующие заболевания, то есть что основное? Это, во-первых, состояние желудочно-кишечного тракта, это состояние эндокринной системы, это функция щитовидной железы и половые гормоны, которые контролируют состояние слизистой оболочки и тонус голосовых мышц. Это состояние позвоночника, то есть если у вас есть какие-то проблемы, там остеохондроз, сколиоз, с перенапряжением мышц, в любом отделе позвоночника, значит рефлекторно у вас меняется полностью весь позвоночный столб, напрягается гортань, опять же все зажимается. Постоянное перенапряжение голоса, объем голосовой нагрузки, потому что, естественно, если человек с непоставленным голосом дает нагрузку очень большую, то, опять же, мы получаем проблемы с голосовым аппаратом. Социальные факторы. Если это многодетные матери, которые постоянно, и особенно если дети там от мелкого до подросткового возраста, которых нужно постоянно строить, да, и которых хоть ты тресни, но ты не достучишься, тоже проблемы с голосовым аппаратом. Если дома есть слабослышащие пожилые родственники или там просто плохо слышащие люди, когда человек вынужден постоянно напрягать голос, да, или если дома человек, которому постоянно нужно что-то говорить, ну, как правило, это пожилые люди с какими-то неврологическими проблемами, тоже перенапряжение голосового аппарата. Распространенные какие-то вещи по поводу вредит, не вредит определенная пища голосовому аппарату. В общем-то, как показывает жизнь, да, существуют определенные какие-то правила, то, что очень горячая, раздражающая пища, большое количество специй, газированные напитки вредят слизистой оболочке, провоцируют проблемы желудочно-кишечного тракта, провоцирует возникновение хронических заболеваний гортани. Вот тоже это все влияет. Конечно, это курение. Хотя об этом говорят. Это
интересный
уже...
вопрос. Мы же знаем многих певцов, которые тоже не гнушаются этой такой злостной привычки.
Вы знаете, значит, им повезло. Потому что на самом деле, ну, что такое табачный дым? Во-первых, это 100 градусов температуры, да, это вся таблица Менделеева, это плюс какие-то канцерогенные вещества. Значит, то, что сейчас электронные сигареты, вейпы, все то же самое, тоже достаточно небезразличное вещь для слизистой оболочки, для голосового аппарата, потому что, опять-таки, там содержатся определенные вещества, которые сами по себе могут давать гораздо более сильное раздражающее действие, нежели никотин. И плюс все вот эти вот ароматизаторы могут быть просто достаточно сильными аллергенами. И опять-таки провоцировать и отек голосовых складок, и хроническое воспаление. Вот таким образом. Если говорить о каких-то конкретных продуктах, то, как мы рекомендуем всем людям голосоречевых профессий, здесь вы должны прислушиваться к своим ощущениям, потому что это все индивидуально. Потому что, например, существуют вокалисты, которые могут тоннами есть шоколад, и при этом голос не садится, хотя считается, что шоколад достаточно небезразличен для слизистой оболочки. Кто-то может выпить бокал красного вина и потерять там на какое-то время голос, кому-то наоборот нужно перед выступлением бокальчик выпить, чтобы получить тонус. У него наоборот...
Раскрыть октаву еще одну.
Да, добавить что-нибудь, немножечко добавить обертонов, добавить темперамента.
Как интересно, да.
Вот, поэтому здесь я несколько утрированно всегда пациентам говорю. Значит, если вы съедаете кусок перченого мяса, запиваете его коньяком, у вас голос идет, пожалуйста, можете использовать, но не злоупотреблять. Если у вас после манной каши пропадает голос, значит, вы перед выступлением не едите манную кашу.
То есть тут нет, ну вот не смотрите, вот для глаз есть там натуральная слеза, для там компьютерщики какие-то долго сидят, капают. А вот для голоса, вот мы с Денисом работаем 12 часов, мы говорим 12 часов, потом домой приходим, там дети, мы говорим, спать ложимся, я не знаю,
и
мне
все
кажется,
равно
я дочь тоже говорю.
Значит, здесь все...
Что-то есть такое же, что-то покапать?
Конечно. Значит, во-первых, основное, это если вы правильно разговариваете, вы себе не навредите. Потому что человек устроен, опять-таки, генетически, эволюционно так, что вот голосовые складки, они могут работать круглосуточно.
Ух, что-что, человек ну, говорить хорошо, может, да, без остановки. Да?
Вот. И если он, скажем так, разговаривает правильно, не перенапрягая голос, да, используя резонатор, то есть работая на технике, а не на силе, то, в общем-то, большой голосовой усталости не возникает. Другое дело в том, что работа в замкнутом пространстве, в кондиционированном воздухе, вообще жизнь в городе Москве, где достаточно загазованный воздух, который ведет к пересушиванию, к раздражению слизистой оболочки, естественно, требует ухода. Вот если говорили в глаз искусственную слезу, да, то абсолютно элементарная вещь, которую мы рекомендуем всем лицам голосоречевых профессий, да, и даже людям, которым не нужен профессиональный голос, но в зимний период, когда пересыхают слизистые, элементарная ингаляция через небулайзер, либо минеральная вода какая-то щелочная, опять-таки это все масса вариантов, которые подбираются индивидуально, либо обычный физиологический раствор, который дает прекрасное увлажнение. Утро-вечер по 10 минут, и вам жить будет, в общем-то, намного легче.
Так запишем.
Хорошо, да. Хороший совет. Хорошо. А если человек хочет изменить голос с помощью физических нагрузок, то есть такое же поверье, что, допустим, вот голос тонкий такой, а вот накачал мышцы себе, и голос уже стал более мужественным.
Связки накачал.
Уже, да, голосовый. Уже Арнольд уже просвечивает в голосе, да.
Ну, Арнольд,
это нас есть будет... упражнения для голосовых связок?
Конечно, есть. Значит, опять же, все не безгранично. И опять же, здесь мы говорим об индивидуальных особенностях человека, о том, насколько он генетически предрасположен, не предрасположен к какому-то объему голосовой нагрузки, насколько он может эксплуатировать свой голосовой аппарат. Потому что есть люди, которые, ну, от природы, тонкие голосовые складки, какие-то сопутствующие заболевания. Да, мы их можем с помощью фонопедических занятий, с помощью дыхательных упражнений сделать голос более выносливым, более сильным, более крепким, но опять-таки до определенных пределов. Вот. А кому-то от природы дается столько, что, в общем-то, то есть то, что называется от природы поставленный голос, когда, в общем-то, человек может и петь, и говорить, при этом не нужно вмешательство вокального педагога, никогда не нужен фониатр, если человек соблюдает определенный режим жизни, определенные правила, то есть не работает в экстремальных нагрузках. И совершенно прекрасно себя чувствует. То же самое вот могу сказать, о, вернувшись к вашему вопросу, о том, что есть люди голосоречивых профессий, которые могут курить, и совершенно тембр голоса не меняется. Опять-таки, опять это их врожденная устойчивость слизистой оболочки, насколько она способна сама защищаться и восстанавливаться после вот этих всех раздражений. И вы знаете, тем не менее, за много-много лет наблюдения за этими людьми, все равно тембр голоса меняется. Пусть незначительно, скажем так, это может быть не сильно заметно непрофессиональному человеку. Но когда слушает профессионал, да, или если мы говорим о вокалистах, там меломан, который этого человека слышал в начале карьеры и через несколько лет, все равно уходит какая-то свежесть, появляется напряжение в голосе. Все равно, и даже на каком-то этапе, все равно, даже вы, скажем так, вдруг слышите эту запись, вы не можете адекватно для себя разложить по полкам, что происходит, потому что тембр подзатерся, немножко появилось как вы, вот, какие-то изменения в голосе. Нет той свежести, нет той красоты. То есть все равно голос он таких вещей не прощает.
Вот про пение вы сказали. Пение – это все талант или это можно научиться?
Если человек не умеет петь, да, вот хочет научиться, можно ему научиться петь?
Вы знаете, в этой ситуации всегда вспоминается служебный роман. Можно и зайца научить курить, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Опять же, вы знаете, вот уже 25 лет занимаясь фониатрией, я все больше и больше прихожу к выводу, что если мы говорим о голосе, который слушателей околдовывает, очаровывает, который мы можем слушать, это, конечно, природа, это, конечно, Господь Бог. Вот. Естественно, что существуют какие-то нюансы, потому что насколько бы роскошный голос не был, все равно нужна какая-то техника, чтобы голос не загнать. Можно ли человека научить петь? Конечно, можно научить любого человека, если у него есть слух. То есть, если он слышит, если он может адекватно интонировать. Другой вопрос в том, что насколько это все можно слушать.
Следующий вопрос. Можно научить слух, да?
Вот слух как раз, к сожалению, научить нельзя, потому что если проблемы со слухом есть, то могут быть проблемы с голосом. Это вот одна из проблем пожилых людей со сниженным слухом и вообще людей со сниженным слухом, когда человек себя адекватно не слышит, когда он вынужден постоянно форсировать голос, чтобы получить адекватный ответ на свой слуховой анализатор, и в результате возникают заболевания голосового аппарата.
Это хорошо заметно в метро, когда наушники вставляют, молодые люди, им говоришь, вы ходите? А? Что? Это действительно интересно. Хорошо. А несколько практических советов, может быть, про дыхание. Как нужно правильно дышать, чтобы говорить, не уставать? Да. Вот есть такие советы какие-то базовые?
Вы знаете, базовая техника, конечно, дыхательная есть, да, то есть если говорить научным языком, и как это все написано во всех рекомендациях, во всех руководствах по постановке голоса, это диафрагмальный тип дыхания, то есть когда мы дышим, работаем во время дыхания передней брюшной стенкой, да, а не вот так вот грудной клеткой, не работая плечами. Это мягкая манера голосоведения, смыкания, но это если у вас существует проблемы этого плана, это, конечно, нужно заниматься с фонопедом, потому что это все абсолютно индивидуально. И кому-то подойдет один вариант, кому-то подойдет другой вариант. И почему мы всегда говорим про очные занятия, потому что человек не в состоянии адекватно себя оценить. Потому что когда мы сталкиваемся, что пациент не хочет по каким-либо причинам ездить или далеко живет, говорит, а я могу заниматься, вот в интернете же это все есть. Я говорю, знаете, вы с таким же успехом можете научиться танцевать классический танец. Пользы никакой, вреда полно.
В общем, все-таки обращаться к специалисту.
Обращаться к специалисту, потому что все-таки достаточно тонкая материя, и лучше потратить какое-то время на контакт со специалистом, получить правильные, адекватные рекомендации. Потом действительно мы можем человека отпустить на самостоятельные занятия с периодическим контролем, и он получит хороший результат.
Ну, а есть какие-то критерии для обращения к доктору-фониатору? Вот какие должны быть изменения в себе, чтобы действительно решить, надо идти?
Значит, если у вас изменилась тональность, если у вас изменился голос, если мы говорим о изменении голоса после простуды, если в течение 10 дней, максимум 2 недель у вас сохраняется охриплость, у вас сохраняются какие-то дискомфортные ощущения в горле, обязательно нужно показаться специалисту. Если голос садится, если вообще на фоне полного здоровья вроде нет никаких простуд, но у вас вдруг меняется тональность голоса, меняется его тембр, меняется сила, обязательно нужно идти к специалисту. Курящие пациенты обязательно должны наблюдаться отоларингологом, потому что у всех есть хронический ларингит, который является предраковым заболеванием и который требует наблюдения. И, конечно, люди, которые находятся в группе риска, это помимо курильщиков, это люди, которые все, кто работает в неблагоприятных условиях. То есть это повара в горячих цехах, это люди, работающие в условиях повышенной температуры, загазованности, запыленности, то есть все, что может провоцировать хроническое воспаление и более серьезные заболевания.
Ну, а если мы говорим про секреты и полезные советы, вот для медиков было бы полезно. Вот утром приходишь на работу, чувствуешь, простудился, а нужно впереди еще долго-долго и много говорить. Как помочь себе, чтобы совсем не посадить?
Лайфхаки есть какие-нибудь?
Да. Я записываю.
Да.
Ну, во-первых, существует, во-первых, максимально ограничивайте голосовую нагрузку.
Не бывает такого.
Бывает. Сами работаем в больном состоянии. Просто здесь уже, как я говорю, нужно включать внутренний контроль, потому что мы всегда разговариваем на эмоциях, чтобы до пациента достучаться, да, как-то более четко ему все объяснить. Здесь мы должны уже заниматься спасением самих себя, то есть мы немножечко снижаем силу голоса, мы разговариваем как бы в полголоса, да, не через стол, а может быть чуть-чуть поближе, придвинувшись к пациенту. Постоянное теплое питье, которое вам смягчает горло, и за счет глотания вы рефлекторно снимаете напряжение. Любые растительные препараты, дающие леденцы, которые дают смягчающий противовоспалительный эффект. Это, опять-таки, если вы заболеваете, то великолепный эффект дают ингаляции с какими-либо антисептиками, которые позволяют в некоторых ситуациях просто поймать воспаление на начальном этапе и не дать ему развиться. Вот. И потом, в общем-то, у нас сейчас достаточно насыщенный рынок различными фармакологическими препаратами, комплексными, которые просто позиционируются как препараты для лечения именно голоса, именно лечения хриплости. Препаратов достаточно много, и, в принципе, они все имеют достаточно неплохой эффект. Но, опять же, как любое лекарственное средство, этому подойдет одно, этому подойдет другое.
То есть, ну вот небулайзер – это такой верный друг и помощник, да. Это мы поняли.
Да.
А вот что касается увлажнителя воздуха, может поставить его в кабинете?
Если у вас сухой воздух...
Ну, если это Москва и постоянно батареи работают.
Естественно, стоит ставить.
Угу. Хорошо. Есть вопрос, который, наверное, волнует наших зрителей очень так сильно. Есть такой миф, что... Если взять сырое яйцо и съесть его, голос становится лучше. Так ли это? Или это все сказки?
Вы знаете, это все больше из оперы, из области сказок и мифов.
Все, мы помним классическую сцену из фильма, когда...
Да, Верочка, яйца помогли.
Да.
Инфекционисты придумали миф, чтобы у них была работа, чтобы
всегда был
сальмонеллез, чтобы были при...
Существует на самом деле древний-древний рецепт вокалистов и артистов, который называется «Гоголь-моголь», когда смешивается желток, сахар и коньяк. Вот, и вызываю эту смесь.
Хорошая смесь. Коньяк. Тут основная, наверное, ингредиент.
Яйцо не добавляйте.
Вот, которая на самом деле дает такой неплохой, смягчающий, обволакивающий, разогревающий эффект. Но опять-таки все абсолютно индивидуально. Кому-то это может помочь, а у кого-то голос может пропасть напрочь.
То есть лучше это делать в спокойной обстановке, проэкспериментировать.
А
кто-то может сорваться. А кому-то понравится, да, остановиться.
Если вот, мы уже говорили о мифах, хотелось бы еще сказать о двух вещах, которые достаточно распространены в профессиональной среде, особенно у вокалистов и драматических артистов. Это о том, что ни в коем случае нельзя удалять миндалины, потому что при этом меняется тембр голоса, и ни в коем случае нельзя трогать кривую носовую перегородку, потому что вы меняете резонатор, нарушается их функция, и опять-таки меняется тембр. В общем-то, и то, и другое является абсолютным вымыслом, потому что то, что касается тонзиллэктомии, то это, в общем-то, даже не обсуждается, потому что это операция, которая выполняется по жизненным показаниям, и если есть показания к тонзиллэктомии, то эту операцию нужно выполнять. Никаким проводились исследования еще в 50-х годах. Валентина Александровна Фельдман-Загорянская, это в то время была ведущая фониатр Большого театра и вообще Советского Союза, которая на достаточно большом числе исследований доказала, что правильно выполненная тонзиллэктомия, она и адекватно проведенный реабилитационный период никаким образом не влияет на качество голоса. И что касается операции септопластики по выправлению носовой перегородки, то опять же правильно сделанная операция позволяет восстановить носовое дыхание, избежать развития хронических воспалительных процессов верхних дыхательных путей, и опять же улучшается работа резонатора.
Олег, у нас есть замечательная наша любимая рубрика.
Да, пожелание нашего гостя нашим зрителям в конце нашей программы. Пожалуйста.
Ну, что можно сказать, дорогие зрители, берегите себя, потому что будете беречь свою нервную систему и здоровье, ваш голос вам будет отмечать взаимностью, никогда вас не подведет.
Спасибо.
Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы поговорили про голос. Очень интересная тема. Помогал нам в этом разобраться доктор Павлихин Олег Геннадьевич, ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Свержевского, врач-фониатор Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Олег, огромное вам спасибо, было пожалуйста, максимально спасибо. Интересно.
Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо.